Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 июля 2025 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать достаточно подробно, вместе с тем, наверное, и в каком-то смысле бегло, книгу «Притч», эту удивительную книгу. И эту серию передач мы назвали «Votum separatum» по-латыни, означает «голос меньшинства» или «голос, звучащий отдельно». Я постоянно напоминаю слушателям и себе самому, конечно, в первую очередь, что речь идет о мудрости Бога, которой в этой книге постоянно оппонирует человеческая глупость. И вот эти два персонажа противопоставлены друг другу, тем самым отражая битву, если можно так выразиться, конечно, света и разума в душе человека. И в прошлый вторник мы с вами начали читать 25 главу книги «Притчей», и сегодня будем ее дочитывать. И вот это чтение 25 главы у нас обозначено одним общим заголовком или темой, которая звучит как «отделение от примеси». И в прошлой передаче мы говорили очень много о примеси и говорили, в общем, отталкиваясь от таких понятий, как общее и частное, да? Как иногда к общему примешивается личное, как личное в личное пространство вторгается общее, примешиваясь к нашей внутренней жизни. А сегодня мы, завершая разговор об отделении от примеси, поговорим о удобном и приятном в противовес правильного и, возможно, не совсем приятного. И начать вот этот разговор я хочу с 13 стиха 25 главы книги «Притчей», который звучит следующим образом. «Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду». Вообще говоря, для Востока, для Ближнего Востока тем более, снег во время жатвы – вещь не такая уж частая. И тем не менее, именно, может быть, и именно благодаря этому так она воспринимается. Дело в том, что в этой географической зоне урожаи собирают несколько раз в год, и поэтому, в общем, выпадение снега – вещь возможная, хотя не такая уже и частая. Тем не менее, мы, рисующие себе в голове картину знойного дня, труда, который связан с уборкой урожая, конечно, комбайнов тогда и механизмов не было, и вдруг вот в это время, когда люди устали среди зноя, вдруг выпадает снег и становится прохладно. Примерно то же самое я почувствовал вчера, когда вдруг среди этой духоты вдруг пролился такой ливень, и сразу, это было ближе к вечеру, эту прохладу я почувствовал, что называется, кожей. Вот такой интересный образ. И этим образом обозначается посол. И вот отрада-то не для посла, а для того, кто его послал. И состоит она в том, что посол исполнил свою миссию, то есть доставил поручение, осуществил то, что ему было сказано сделать в той стране, в той местности, куда господин его послал. То есть отрада здесь, она связана не с исполнителем поручения, а хотя, наверное, вот это чувство осознания выполненного долга, оно не может быть неприятным, хотя бывает и трудным, все-таки вот это мы должны иметь в виду. Почему я именно с этого начал? Потому что мы вот в этом разговоре о примесях говорили и повторяли эту мысль несколько раз, что наша внутренняя жизнь, не говоря уже о внешней, всегда подвергается нападке присутствию вот этих вот примесей, да, всегда почти в любой бочке меда, которая нам достается время от времени, мы находим эту каплю дегтя, которая портит все. Всегда и во всем, и в нашей внутренней жизни, не говоря уже о внешней, мы ощущаем эту малую закваску греха в своей сознательной жизни. И нам от них никак не избавиться, от этих ощущений. И вот не так давно, в 23-м году, Алексей Левинсон написал статью «Лучше об этом не помнить» в «Неприкосновенном запасе» журнале она была опубликована. И он там в этой статье, которая по другому поводу написана, тем не менее, пишет о расколе, который существует в умах людей. Люди чувствуют, вот эта мысль время от времени происходит с ними, что что-то не то. Что-то не так. Знаете, как вот, ну, любого человека эта мысль посещает, мысль о том, кто я все-таки такой, и мысль о том, что же все-таки не так с этим миром. Эту мысль можно подавлять, можно вытеснять разными способами из массового сознания. Но в сознании лично она так или иначе всегда присутствует. И время от времени очень ясно выражается. Как мы ссылались однажды на книгу пророка Экклезиаста, в самой первой главе он говорит, кто может выпрямить кривое и как сосчитать то, чего у нас нет, как понять, чего нам не хватает. И вот эта примесь, можно сказать, она легитимная, потому что связана она вот с этим фактором существования, в котором грех, зло, суета – это мощнейшие экзистенциальные силы, и они особенную обретают власть над душами в эту так называемую эпоху потребления. И вот я думаю, что мы не можем не согласиться с тем, что вот в новостях, которые мы читаем иногда вот в строках, да, в интернете, на любой там Яндекс или Mail.ru, открываешь, вот там идут новости. И всегда вот эта смесь. Одна строка, какая-то новость из частной жизни какой-нибудь звезды, вторая строка, допустим, может быть о каком-то теракте где-то совершенном, третья строка о том, какая жара нас ждет в ближайшие дни. И все это смешивается в сознании человека. И в сфере вот этих массовых коммуникаций, средств массовой информации, мы видим две вещи. С одной стороны, растет какая-то тревога, да, что-то не так, что будет дальше. С другой стороны, мы видим, как есть попытка как-то эту тревогу смягчить и как-то ее вытеснить, хвалиться какими-то достижениями и так далее, и так далее. И то есть смешанная какая-то навязанная уверенность и вместе с тем общая тревога. И то, и другое, причем, может быть воображаемым, преувеличенным или недооцениваем. И вот в возвращении к этому разговору о примесях, мне хочется сказать, что мы очень часто смешиваем в своем сознании, иногда отождествляем, к горькому моему сожалению, и это мы все делаем время от времени, удобное с правильным, а неприятное с неправильным. Нам кажется иногда, что все, что нам удобно, комфортно, это слово сегодня очень популярно, да? Все это, конечно, правильно. А любой дискомфорт, неудобство воспринимается нами как атака на наше личное достоинство. И вот иногда вот в этой атмосфере, которая сегодня присутствует в умах людей, правда, а правда может быть иногда очень горькая, звучит очень неприятно, почти оскорбительно для человека. С другой стороны, вот слушаешь иногда некоторых, простите меня за кавычки, правдолюбов, сколько горького злоба, обидного, смешано с их правдой. Иначе говоря, в их словах есть какая-то правда, но вместе с этой правдой столько неприятного запаха. И вот почему вот этот стих, который мы зачитали сегодня, 13 стих 25 главы книги Притчи, говорит о том, что нам нужно быть очень внимательными, и этому нас мудрость учит. Чтобы то, что мы говорим, то, что мы сообщаем своей жизнью, поступками, словами, должно приносить отраду тому, кто нас посылает. Ведь у каждого человека есть свое предназначение, своя миссия. Мы все зачем-то посланы в этот мир. По какой-то непонятной нам причине, и это тайна, Бог вызвал нас из небытия. Вот нас не было, и мы есть. И поэтому верный посланник – это тот, кто предан посылающему, а не тот, кто верен своим желаниям, своей ориентировке на удовольствие и так далее. И очень часто люди пытаются подменить вот эту горькую правду сладкой ложью, с точностью, кстати, да наоборот. А вообще преданные слуги в Библии играют огромную роль. Давайте вспомним раба, почти управителя всего имущества Авраама, которого тот посылает для того, чтобы своему сыну Иаку найти невесту Ревеку. Целая глава посвящена в Библии этому человеку, который выполняет эту миссию. И он становится отрадой для пославшего его Авраама. И дальше, сразу за вот той фразой, которую мы прочитали вместе, идет другая, и они обе уравновешивают друг друга. Что тучи и ветра без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Хвастуны. Давайте так скажем, сколько их? Да, возьмите вот этот странный образ в мертвых душах. Этот буйный такой хвастун, который вечно хвастает. Да, как он сильно отличается от Манилы. Я имею в виду Ноздрева. Его очень хорошо всегда играют разные актеры, в том числе и в сериале, который так легко хвастает тем, чего у него есть, преувеличивает то, что хвастает тем, чего у него нет, или преувеличивает то, что у него есть. Смотрите, как интересно. Хвастуны портят погоду в общении. Потому что в каждом общении должен быть какой-то особенный климат. Они вроде бы не являются настоящей угрозой. Хвастун, даже если хвалится, что кого-то убьет, на самом деле и мухи не обидят, как говорят. Это как туча, она черная-черная, вот висит, а дождя нет. Вот это хвастовство. Хвастовство, которое омрачает небо и колеблет воздух. И вот здесь обратите внимание, ложный подарок. Подарок, который никто тебе не дарил. Подарок, которого у тебя нет. Обещание, которого ты не выполнил. Любопытно, а стоит это заметить, я думаю, что в Новом Завете уже послание Иуды, очень, кстати, сильные там слова сказаны об этих людях, о людях такого рода, такого характера и такой природы, да, их Иуда сравнивает с безводными облаками, с бесплодными деревьями и блуждающими звездами, то есть звездами, которые сошли со своих орбит. Безводные облака, бесплодные деревья и блуждающие звезды. Знаете, вот болтуны иногда и хвастуны, да, они могут быть удивительно талантливыми, даже интересными. Их иногда интересно слушать. Я помню, я в армии служил, у нас служил авиации, вот обслуживали мы самолеты, и вот в перерыве между вылетами сидишь, ждешь, когда вернется самолет. И вот у нас был один военнослужащий, которому все говорили: слушай, соври что-нибудь, да. Ну, как бы было весело слушать такого человека. Вот эти одаренные болтуны и талантливые хвостуны, они много обещают, как черная туча, но ничего совершенно не дают. Пообщаешься с таким человеком, выйдешь потом, думаешь, о чем мы вообще говорили-то? Вот почему, смотрите, как дальше вообще меня поражает всегда вот эта последовательность мысли, которая проводит в нашу душу смысл. Смысл, который выходит за пределы читаемого нами текста. Кротость. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык перемалывает кости. Причем я здесь очень хочу важный акцент сделать. Мягкий не значит льстивый. Вежливость. Привилегия королей, как говорили раньше. Что это значит? Это значит, что ту же самую горькую правду можно сказать так, что у человека не будет повода сослаться на грубую форму, отвергая ее. И вот это, опять я повторяю снова и снова мысль, мудрость – это искусство хождения перед Богом. И она начинает освещать все области нашей внутренней жизни и влиять на нашу внешнюю жизнь. Посмотрите, мягкий язык кость переламывает. И это в общении с вельможами. Грубая, жестокая речь, она может обезоружить и даже ранить оппонента, с которым мы говорим. И мы, возможно, сможем одержать победу в битве за свою собственную правоту, я в кавычки эту фразу поставлю. Но в итоге войну-то мы проиграем. Войну в отношениях, войну за душу этого человека. Конечно, стоит сказать, что вежливость сама по себе или сама в себе еще не значит ничего. Это не гарантия того, что человек, который вежливо с нами разговаривает, правдив и добр. Но все-таки правдолюбивое хамство больно и опасно в равной степени, как и вежливое коварство. И вот здесь, мне кажется, 16 стих 25 главы книги Притч все уравновешивает, как будто все ставит на места. «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться и не изблевать его». Вот так говорит 16 стих 25 главы книги Притч. Иначе говоря, по сути дела, о чем мы говорим сегодня вот в этой передаче, в разговоре о примеси, мы говорим о владении собой. О владении собой в отношении всего, что может доставить нам удовольствие. О владении собой в отношении всего, что может доставить нам боль или неприятность. Иначе говоря, важно научиться не только терпеть боль, но и говорить «нет» своей тяге к удовольствию. Иначе говоря, нас не должен обманывать вкус, хотя он иногда важен. Не все, что вкусно, полезно, а иногда полезное бывает невкусным. Я помню, как все верили, что рыбий жир был полезен, не знаю, насколько это правда, но он был очень невкусный. Я помню его в детстве. И как вкусное сладкое скольких людей погубило, вот если так думать о проблемах именно с физическим здоровьем. Сладкого не должно быть много в речи, в отношениях, в удовольствии, во всем. Давайте вспомним, как нам глубоко, в общем, отвратителен образ Манилова в тех же «Мертвых душах» у Гоголя. Насколько вот эта слащавость иногда отталкивает нашего внутреннего человека, при всем том, что для внешнего человека она может быть довольно приятной. Вот почему, да, мы должны смотреть не только на свой вкус, но и на то, что написано на упаковке с чипсами или любыми другими такими фастфудными продуктами. Интересно, что моя дочь, воспитывающая двух детей, постоянно смотрит там содержание сахара, еще что-то на упаковке, которая всегда пишется мелкими буквами. Я иногда даже с собой лупу беру маленькую, чтобы смотреть то, что там написано. И вот тут мы подходим к еще к одной вещи. Мы говорили уже, да, умение владеть собой в удовольствиях и умение владеть собой в неприятностях. Смотрите, как 17 стих 25 главы книги Притчи опять-таки делает правильные акценты. «Не учащайся входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя». Даже в таком невероятно ценном для нас явлении, тайне, если хотите, дружбы, а дружба – это тайна, это феномен, даже здесь чувство меры необходимо. Вот эта душевная жизнь, уязвимая, хрупкая, вместе иногда довольно упрямая, она настаивает, утверждает на это право в дружбе. Друзьям нельзя надоедать. Иначе говоря, общения бывает слишком много. Надо уважать право на одиночество каждого человека. Не стоит быть навязчивым в дружбе. Вот о чем говорит здесь мудрость. Ценное должно быть редким, а редкое ценится больше, чем частное. Мне кажется, об этом стоит помнить всегда. Потому что бывают, знаете, люди, которые навязывают себя в дружбе, которые не могут быть наедине с самим собой достаточно долго. И это очень плохо, потому что это говорит о поверхностности в мышлении, об отсутствии автономии какой-то нормальной, о зависимости. Очень двусмысленной зависимости от другого человека, в том числе и друга. А дальше смотрите, как развивается мысль, как мудрость нас ведет по этим очень интересным путям. 18 стих 25 главы книги Притчей говорит о том, что тот, кто лжет на ближнего, тем более лжет в суде, этот человек сравнивается с острым мечом и тяжелым молотом. Молот, который ударяет, и меч, который рубит и колет. И вы знаете, всегда вот это предательство, оно всегда, ну, есть такое выражение русское, как обухом по голове. Есть другое выражение, как нож в спину. Вот они вам и молот, и вот вам и меч. Очень неожиданно и очень больно, когда кто-то лжет против вас, тем более в суде. Но давайте скажем шире, в общественном мнении, в публичном пространстве. Вот здесь мы приходим к тому, как Господь дарует нам по благодати своей вот, это, вот эту выносливость, образом который для меня является, конечно, образ стойкого оловянного солдатика. Мудрость, она может направлять наше сознание, помогать нам решиться выбрать свое отношение к главному, к важному. Эта мудрость учит нас соотноситься с источником нашего бытия, Богом. Эта мудрость учит нас соотноситься и со своей собственной глубиной. И отсюда вырабатывается правильное отношение к тому, что вокруг нас. В 19 стихе 25 главы книги Притчи мы с вами видим такой персонаж, как ненадежный. Ненадежный человек в день бедствия. И здесь образы не менее сильные, чем молот и меч, чем обух по голове и нож в спину. Здесь больной зуб и сломанная нога. Вообще, конечно, вот зубная боль, которую мне довелось испытать, поверьте, немало. Так сложилась моя жизнь, что очень долго я мучился вот этими вещами, и сейчас, слава богу, уже в силу возраста почти не беспокоит. Но все-таки больной зуб, да, зуб болит всегда не вовремя. У меня вот девушка была на занятиях, я 3 дня в Можайской колонии работал. Вот она сидела, и она мучилась, у нее зуб болел. Ей хотелось послушать, ей было интересно. Больной зуб, который всегда болит не вовремя. И вот эта сломанная нога, которую мы вдруг ломаем, подворачиваем, и мы не можем идти дальше. И вот здесь вопрос состоит в том, чтобы нам самим, это для нас с вами, дорогие слушатели, не стать вот таким больным зубом и сломанной ногой в день бедствия. То есть, представляете, человеку некому иногда обратиться, нам звонит, помоги, там еще что-то мы можем, да? А мы говорим, ой, я не могу, я занят, я там еще что-то делаю. Это такой, знаете, вот тоже своего рода удар в спину, пусть и не намеренный. Больной зуб и хромая нога. И заметим, мудрость ведь она не дает нам гарантий никаких. Знаете, вот от предательства, от вероломства, от измены, от лжи, от коварства, от всех тех сил, которые действуют в этом мире. Мире, который, напомню, апостол Иоанн называет миром, лежащим во зле. Но мудрость предупреждает нас наперед. Не всем и не всегда, и уж точно не во всем стоит доверять. Это первое. И второе. Самим нельзя предавать. Потому что мы приносим боль ближнему, когда его предаем. Мы хотим быть людьми, на которых друзья могут положиться в день беды. И такие люди, слава Богу, вокруг нас есть. Те, на кого мы можем положиться. Опираемся мы, конечно, в конечном счете на Бога, потому что бывают случаи, когда друзья бессильны, и никакая помощь внешняя, она, в общем-то, никакой роли уже не играет. Но все-таки друг, который рядом, который рождается на несчастье, мы тоже об этом уже говорили. И снова мы возвращаемся к этому слову «примесь». Примесь, которая портит общение. Вот эта капля дегтя в бочке меда. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Еще одна очень важная сторона общения, в том числе в дружбе, вообще в человеческих отношениях, это уместность и своевременность того, что мы пытаемся сказать, сделать и как мы хотим помочь. И здесь образ неожиданного холода, когда мы снимаем одежду в прохладный день, или того, что принято называть солью, которую сыпят нам на раны некоторые друзья, вообще не напоминая нам о том, что, может быть, не совсем уместно здесь и сейчас. Поэтому уместность и своевременность очень важна, ценна в общении между людьми, когда мы говорим им правду, особенно важна. Но мы уйдем ненадолго совсем на паузу, чтобы перевести дыхание, а через минуту вернемся к вам. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 июля 2025 года, вторник, 12:30, в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда в это время, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу притчи, говорим уже вторая передача о примесях. О примесях, о том, как общее примешивается к частному, как частное вмешивается в общее. И сегодня мы говорим, в общем-то, по большому счету, о владении собой, как в отношении удовольствия, так и в отношении неприятного и горького, которого тоже хватает в нашем земном существовании. И вот мы перед паузой говорили об этой уместности и своевременности. Как часто ненужные слова как будто раздевают человека в холодное время, как будто сыплют соль на раны, напоминая о чужих или своих ошибках. Это очень сильные образы. Причем, кстати говоря, вот петь песни печальному сердцу здесь, в этом стихе, здесь печальное сердце, в общем, оно злое сердце, или так скажем, обозленное, если смотреть оригинальный текст. И потому здесь образ очень сильный. Да? И я думаю, вообще вот это умение владеть собой, а это значит иногда молчать. Вот почитайте книгу Иова, когда пришли его друзья утешать, вот они молчали, все было хорошо. Как только начали говорить, в общем, они сделали еще больнее. Они страдания Иова усугубили своими словами, убеждая его в том, что он в чем-то виноват. Вот любопытно вот в этом контексте посмотреть на этот уксус на рану. В некоторых вариантах этого стиха есть такое прочтение, как «моль в одежде и черп в дереве». Вот, и смотрите, здесь такое слово, что значит петь песни печальному сердцу? Здесь петь, очень тоже любопытный глагол еврейский, это значит играть на музыкальном инструменте и играть на и играть с, да? Играть с чем-то и играть на чем-то. Я почему-то вспоминаю знаменитый момент, когда друзья, в кавычках, Гамлета, которые совсем были ему не друзья, пытаются им манипулировать, и он такую фразу произносит, причем беря в руки флейту, показывая ее, какая хорошая флейта, и потом просит их сыграть на ней. Они говорят, мы не можем. Он говорит, так зачем же вы пытаетесь играть на мне? Иначе говоря, любая попытка каким-то образом заигрывать с душевным состоянием другого человека, она как по меньшей мере двусмысленная, по большей болезненная и очень вредная. Нельзя раздевать замерзшую душу. Какими бы правдивыми ни были наши слова, и нельзя раздражать свежие раны. Мне кажется, что вообще попытка попасть в унисон с чьей-то душой, с чьими-то эмоциями, с чьими-то чувствами, она всегда опасна. Почему? Там, где унисон, там возможен резонанс. Явление, в общем, далеко не всегда полезное. Вспомним с вами приказ солдатам, идущим по мосту, не ходить в ногу. Поэтому вот эта внимательность к состоянию человека, к тому, как наше слово может навредить или, наоборот, утешить. Здесь, пожалуй, выдержка. И мы, кстати, к этому и придем в конце этой передачи. И смотрите, вот здесь мы приходим к очень любопытному, в каком смысле ключевому моменту вот в 25 главе. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водой, ибо делая сие, ты собираешь горящие уголья на голову его, и Господь воздаст тебе. Вот вообще сколько, многие читают этот стих, знаете, с таким тайным злорадством. Сейчас я врагу своему дам кусок хлеба, дам ему глоток воды, а Бог его накажет, обрушив горящие уголья ему на голову. Ну, во-первых, здесь сказано, что Господь воздаст тебе, а не твоему врагу. Это при первом же прочтении должно бросаться в глаза. Во-вторых, слово «враг» здесь говорит о том, кто нас ненавидит, о том, кому мы неприятны, не о том, кого мы ненавидим. Да? Этим словом еврейским описывается то чувство, которое испытывали братья по отношению к Иосифу перед тем, как они продали его в Египет. И вот здесь такой перед нами образ встает, который совершенно не вписывается в эту поверхностную формулу, или, как люди говорят сейчас, алгоритм, да, в которой вот мы сейчас будем кормить своих врагов и поить их, а Бог их будет наказывать. Это, в общем, довольно поверхностное, слишком примитивное понимание этого текста. То есть мы дадим воды или хлеба ненавидящему нас, а Бог обрушит огненные уголья на его голову. Здесь очень важно помнить, что речь идет о враге, если здесь слово употребляется, который действительно голоден и жаждет. То есть речь идет о том, что человеку объективно нужно. Это как врач, который лечит человека независимо от того, как тот к нему относится, или учитель, да, или священник, который исповедует любых людей, которые к нему приходят, независимо от того, враг он или не враг. Это очень важно. Помнить об этом, что это должен быть подлинный голод и подлинная жажда. Мы же не будем нести шоколадку довольному и сытому врагу, надеясь, что Бог обрушит уголья на его голову. Это странно было бы. И второй момент, когда речь идет об угольях, здесь очень интересное еврейское слово используется. Строго говоря, во всяком случае, мы вправе это предположить. Речь идет об углях, которые священник клал в кадильницу, тем самым поджигая вот этот курительный состав в молитве. И уголь этот берется с жертвенника. И вот это, с этой кадильницей священник входит за завесу. То есть присутствие Бога. Речь идет здесь, прежде всего, я в этом уверен, о какой-то непостижимой для нас милости, которая влияет на сознание ненавидящих людей. Потому что когда человеку плохо, он умирает от голода или от жажды, и образ-то ведь такой универсальный, и вдруг тот, кого он ненавидел, дает ему кусок хлеба и стакан воды, в его сердце начинает что-то шевелиться, простите меня за это выражение. Вот он, этот огонь, этот уголь, который начинает жечь ему сердце и разум. И вот здесь я напомню, речь идет о настоящем голоде, о настоящей жажде, который сегодня, я думаю, очень многим людям, особенно вот в этой сфере так называемого золотого миллиарда, почти не знаком. Мне мама рассказывала, как она в войну падала в обморок от голода. Ей было 12 лет, когда белый хлеб воспринимался как гостинец. Нам это очень трудно вообще понять и осознать. И я почему-то вспомнил рассказ одного человека на телевидении, это давно было, лет, ну, 20 точно, может быть, больше назад, как в лагерях для немецких военнопленных, когда их водили на работу, очень, говорит, бывали случаи. И человек, который рассказывал, он это сам видел. Как женщины, русские женщины, у которых эти немцы отняли мужей, сыновей, братьев, бросали этим несчастным пленным куски хлеба. Скажите мне, что этим солдатам на голову не падали горящие уголья. Вот почему, наверное, вот это умение владеть собой, как в удовольствии, так и не в несчастье, оно очень дорого стоит. Мало того, мы с вами знаем, что, и об этом, собственно, говорит, свидетельствует финал 25 главы, что тот, кто не может владеть собой, он теряет в итоге все. И радость удовольствия, и стойкость выносливости беды. Человек ни в удовольствии не сможет остановиться, ни в беде не сможет проявить мужество. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Так говорит последний, 28 стих, 25 главы книги Притчи, но мы к нему еще вернемся. А пока скажем, используя 23 стих 25 главы книги Притчей, что северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Здесь очень важная сторона показана вот этих общения, коммуникации. Взаимно всегда влияние тайного и явного. Вот смотрите, мы с вами говорили о примесях, как в контексте общего и частного, как частное примешивается к общему, общее вторгается в частное. Мы с вами говорили о том, как удобное и приятное пытается подменить собой правильное и, в общем, не очень приятное. А здесь, смотрите, примесь чего-то тайного, тайны ненависти, тайны любви. Как, по сути, здесь речь идет о сплетнях темных, о слухах, которые кто-то распространяет, о мнениях. Знаете, здесь сравнивается это с дымом, который щиплет глаза. Огня вы не видите, а дым вам уже мешает видеть. Какая-то туманная неопределенность, которая не позволяет формировать правильное отношение к тому, кто оклеветан вот этими слухами и сплетнями. Вы знаете, и ведь этого много было, я вспоминаю советские времена, когда все на трибунах хлопали, а на кухнях рассказывали анекдоты про политическое руководство страны. Это вот все про то же. Это та самая двусмысленность, которая начинает овладевать сознанием человека вот в эти трудные, тяжелые для души времена. Мысль о радостной жизни в углу, подумайте, в углу, в 24 стихе, которая предпочтительна скорбям в просторном доме, здесь вовсе не будет лишнего. Пусть нам будет тесно, пусть нам будет не хватать каких-то приятных удовольствий, но мы зато будем жить в согласии и мире с правдой, без которой, как говорит Данте, нет и быть не может мира во Вселенной. И вот, наконец, смотрите, 25 стих 25 главы книги Притчей. Добрая весть из дальней страны, как глоток воды в жаркий день. И я думаю, что может быть прекраснее благой вести. Вести о благе, которую нам Господь предлагает в лице Иисуса Христа из дальней страны, из вечности. Как Христос говорит, вы не можете пока пойти туда, куда ухожу я, а я ухожу туда, откуда я пришел. И вот эта глубокая правда вот этих слов меня утешает сегодня. Когда многое примешивается к частному, еще больше к общему, и мы знаем, что что-то приходит к нам, то, что находится вне пределов земного существования, вне пределов того, что Семен Франк называл жизнечувствием. И да, Наверное, мы можем только мечтать и стремиться быть такими людьми, которые дадут кому-то кусок хлеба, когда он голоден, и стакан воды, когда они жаждут. Чарльз Диккенс прав. В мире есть люди настолько голодные, что Бог может явиться им только в виде куска хлеба. Мы не можем не признать правоту этих слов. Вот интересен здесь образ Максимилиана Волошина, который в Крыму в гражданскую войну жил, великий поэт, мыслитель, и кормил и прятал у себя белых офицеров, когда в Крыму были красные, а когда в Крыму были белые, прятал у себя красных солдат. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлею поэта, убежище, защиты и совета. Вот, наверное, вот такое вот отношение к жизни, к людям, оно дает возможность человеку, владеющему собой, сохранить прежде всего свою душу. Вот почему в финале 25 главы книги Притчи, да, владеющий собой, он защищен, а тот, кто собой не владеет, сравнивается с разрушенным городом. И поэтому человек может быть красивым в доброте. И дело не в том, насколько нам что-то приятно, насколько мы стремимся оказаться приятными для всех людьми. Абсолютно не в этом. Наша внешность, наш характер могут людей раздражать. Но наше собственное отношение к себе, к людям, вот эта простая заповедь, нежелание делать другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, ведь это простая вещь. Но для этого надо учиться владеть собой и не примешивать свое личное к общему и не позволять общему вторгаться в свое личное. Иначе говоря, жизнь полна возможностей, которые дает нам Господь на нашем жизненном пути, посылая нам голодного и жаждущего врага или надоедливого друга, или дурного посланника, который искажает смысле того, мысли наши, все, что мы говорим или делаем. И в конце концов, меня часто спрашивают подростки, зачем вы ходите вот, по колониям, по СИЗО, по тюрьмам? В чем, ну, что у нас? Мы же, в общем, плохие люди. Многие из них это признают. Я говорю, наверное, одно. Каждый человек, с которым мы так или иначе пересекаемся в жизни, это человек, за которого умер на кресте наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И вот это, наверное, должно давать нам силы, чтобы мы могли владеть собой. Мне очень нравится момент в романе Виктора Гюго, 93-й год, где один из главных героев говорит: «Я согласен пролить кровь врага в битве, но только при одном условии, если прольется и моя. И мне не нужна победа, если я не смогу помиловать побежденного». Вот с этими мыслями я оставляю вас, дорогие слушатели. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Благодарю за внимание. Спасибо. До новых встреч.